is a person that God can never touch.
Поэтому никогда не думайте, что о каком-то человеке, что его вы не сможете достигнуть Евангелием, или что Господь никогда не коснется его сердца.
We need to see our lives in the way that the Apostle Paul saw his.
Мы должны видеть свою жизнь так же, как апостол Павел видел свою.
Everywhere he was, Paul said, "I am put here for the defense of the gospel."
Павел, где бы он ни был, он говорит, что я здесь нахожусь для защиты благовестия.
The people God brings into my path, God has brought them into my path. I really am living under the sovereignty of God.
И если Бог привел каких-то людей в мою жизнь, это Его суверенная воля.
So I'm going to pray with them with perseverance and keep on building this relationship.
И я буду молиться за этих людей и не буду сдаваться в этом и развивать отношения.
I have a dear friend in St. Louis who is a difficult man.
У меня есть один очень дорогой друг в Сент-Луисе, который тоже сложный человек.
When I was a student at Covenant Seminary back in 1968.
Когда я был студентом в семинарии Covenant в 68 году.
My wife and I lived in an apartment over his garage.
Мы с женой жили в квартире, находящейся над его гаражом.
And I took care of his garden in place of rent.
И я в качестве оплаты за аренду этой квартиры занимался был садовником у него в саду.
I've known him for almost 37 years.
И я уже знаком с ним 37 лет практически.
But I have no doubt God is going to save him.
И у меня нет никаких сомнений в том, что Бог спасет его.
I see God working in his life and
я вижу, как Бог работает в его жизни.
I don't think it's an accident that we became friends and we got to know each other.
Я не думаю, что это случайность, что мы подружились с ним, познакомились с ним когда-то.
We have every Christmas, every Easter, every Thanksgiving at his home.
Каждое Рождество, День Благодарения и Пасху мы проводим у него в доме.
In some ways we'd much prefer to be in a different setting because he's not a Christian.
С другой стороны, нам бы, конечно, может быть, хотелось в другом месте быть на эти праздники, так как он неверующий.
So there are many things that we would like to do at Christmas dinner and Easter dinner and Thanksgiving dinner we can't do because we're in his home and he's an unbeliever.
Но так как на эти праздники мы в его доме, в гостях у него, а он неверующий, есть какие-то моменты, которых мы не делаем из-за того, что он неверующий.
But that's a very small price to pay for the hope that he will eventually come to faith.
Но это очень маленькая цена за надежду на то, что рано или поздно он придет к вере.
So my challenge to you again is, who are the non-Christians that you know, that you spend time with regularly, that you pray for?
Опять я хочу задать вам вопрос, чтобы вы подумали, с кем из неверующих вы знакомы, за кого из них вы молитесь, проводите с ними свое время.
Don't give up. Hang in there, even if it's 35 years or 40 years.
И вы не должны сдаваться, даже если 35-40 лет проходит, они все еще не пришли к Богу.
Now, God hasn't saved him yet, but he has done many other wonderful things through the relationship we have.
Например, Господь все еще не спас этого человека, но Господь совершил много прекрасного через наши с ним отношения.
We have prayed for him for 37 years almost, and God is answering our prayers.
Уже около 37 лет мы молимся за этого человека и видели ответы Бога на наши молитвы.
5 years ago, his aunt died, who was his business partner. She was in her 90s.
How many years ago?
5 years ago.
5 лет назад умерла его тетя,
She was in her 90s.
Которой было уже за 90 лет, но она была его партнером в бизнесе. У них был общий бизнес какой-то.
The lovely thing was she seems to have become a Christian through the black woman who worked as her maid.
И похоже, что эта женщина, его тетя, стала верующей благодаря служанке, чернокожей служанке своей. И это такая тоже удивительная, прекрасная история.
And he called me, and he actually his wife called me and said he wants you to take the funeral of his aunt.
И вот когда умерла его тетя, жена этого человека позвонила мне и сказала, что он хочет, чтобы я провел церемонию похорон.
I said to her, you'll have to ask me himself directly.
Но я ответил, что пусть он сам меня попросит об этом, пусть он скажет мне об этом сам.
So he called me, and of course I happily agreed to do it.
И тогда он позвонил мне, и, конечно, я с радостью согласился.
It was an amazing funeral.
И это была удивительная церемония.
The service was in the aunt's house.
Она проходила в доме этой его тети.
There were about 60 people there.
Около 60 человек собралось.
The only Christians were myself and the black maid who had cared for this old lady.
Христианами там были только я и эта служанка, чернокожая служанка, которая заботилась об этой пожилой женщине.
Everybody else, apart from my friend, were people in their 80s and 90s.
И все остальные собравшиеся гости были уже очень пожилыми людьми, 80-90 лет, кроме меня и моего друга.
They were all people who had never been to church, who knew nothing about Christianity.
Это были такие люди, которые никогда в своей жизни не были в церкви, которые ничего не знали о христианстве.
God gave me a wonderful opportunity to proclaim the gospel in that setting.
И Господь дал мне такую чудесную возможность провозгласить Евангелие во время этой церемонии.
I have no doubt that some of those old people are now in the kingdom of God.
И я абсолютно не сомневаюсь в том, что некоторые из этих людей сейчас в Царстве Божьем.
You build bridges with people. It opens doors not only into their life, but into the lives of many other people too.
То есть, если вы созидаете мосты, чтобы общаться с кем-то, это открывает вам двери не только в жизни этого человека, но и в жизни очень многих других людей.
I never had imagined that something like this would happen in my relationship with him.
Я никогда не мог бы себе представить, что нечто подобное произойдет благодаря моим отношениям, моей дружбе с этим человеком.
But God always does far more abundantly than all that we ask or think.
Но Бог всегда совершает намного больше, чем мы можем представить себе или о чем просим. Аминь. То, что достойно похвалы, то, что истина в жизнях неверующих.
And then using these as bridges to begin to communicate God's truth.
И в их понимании. И использовать все это как основу, то, от чего мы будем отталкиваться для благовестия.
Clearly, to do this, it's necessary to really get to know people and to understand them.
Очевидно, что для этого необходимо узнать человека лучше понять этого человека, чтобы у нас были такие основы.
It's really a question of hard work. Am I prepared to do the hard work necessary to understand what somebody else thinks, what they believe, what shapes their life?
И это, конечно же, трудная задача, трудная работа. Готов ли я потратить время, свои силы на то, чтобы понять лучше человека, понять, что он думает, из чего состоит его жизнь?
If we look at our examples in the book of Acts again.
Если мы вернемся к примерам из книги Деяний, опять-таки.
Of course, when Paul is in the synagogue, he understands exactly what these people think.
Когда Павел был в синагоге, он, в принципе, очень хорошо понимал мышление своих слушателей.
He spent his whole life studying the scriptures.
Павел всю свою жизнь потратил, изучая Писание.
So it shouldn't surprise us when we read his message in the synagogue in Acts 13, the city in Antioch, that it is a masterpiece of Old Testament exposition.
И поэтому нас не должно удивлять то, что его проповедь в Деяниях, 13 глава, в синагоге в Антиохии, это очень мастерское толкование Ветхого Завета, проповедь очень мастерская по Ветхому Завету.
But what is remarkable, I think, for us is to realize just how well Paul understands his hearers on Mars Hill in Athens in Acts 17.
Но что особенно замечательно, это в Деяниях 17 глава, как хорошо Павел понимал своих слушателей, собравшихся в Ареопаге.
If you have the passage in front of you, we will just look at some of the examples there in Acts 17, which show us how well Paul understood these people.
Если у вас сейчас открыто это место, Деяния 17 глава, мы посмотрим на некоторые примеры, показывающие здесь то, насколько хорошо Павел понимал собравшихся людей.
Now, we've read this message of Paul on the Areopagus a couple of times, so I won't read it again at this moment.
Так как мы уже читали это выступление Павла не один раз, сейчас мы его полностью читать не будем.
One of the things we notice immediately about it is that the message in the synagogue in Acts 13 is full of quotations from the Old Testament.
Но первое, что сразу же бросается в глаза, если говорить об этих двух проповедях, первое из них очень много цитат из Ветхого Завета, в той, которая была в синагоге.
And also many allusions and references from things in the Old Testament.
И также много каких-то ссылок, упоминаний тех событий или действующих лиц из Ветхого Завета.
Now clearly in Athens there is none of this at all.
И мы видим, что в Афинах ничего этого в речи Павла не было.
Instead we have some quotations from and allusions to the writers that the Greeks themselves would have been familiar with.
А здесь он цитирует или ссылается на тех авторов, которые были хорошо знакомы грекам.
The first one is from Epimenides.
Первое — это Эпименидис.
Epimenides, yes. And that's in verse 28 in your text, where it says in quotes, "For in Him we live and move and have our being."
Это цитата этого автора. Это 28 стих, где говорится, что в Нем мы имеем, мы движемся, существуем.
It's the first words of verse 28.
Ибо мы им живем, движемся и существуем.
This is passage from a poem by Epimenides, and it is a poem that is addressed to Zeus, who is the greatest of the Greek gods.
Это слова из поэмы этого автора Эпименидеса, посвященной Зевсу, величайшему из богов греческих.
I could write out the whole passage of this poem for you, though you don't need it, but basically, in this poem, Epimenides is praising Zeus as the one who is high and who is holy.
В этой поэме автор прославляет Зевса как святого, превознесенного, тот, кто выше стоит над всеми.
As the one who lives forever.
И живущий вечно.
And again, this quote: "The one in whom we live and move and have our being, the one on whom we depend for life."
Эти слова взяты как раз из этой поэмы. Ибо мы им живем, движемся и существуем. То есть благодаря ему мы живем.
This same poem is quoted in Paul's letter to Titus, in chapter 1.
В послании Титу, Павел, в первой главе Павел цитирует этого же автора.
And in that passage, Paul says that Epimenides was a prophet. Was him a prophet in Titus chapter 1 verse 12.
И здесь в Тита 1 глава 12 стих Павел называет этого автора пророком.
Epimenides was from the island of Crete.
In Russian it says a poet, it doesn't say a prophet.
In the Greek it says a prophet.
На греческом там стоит слово пророк.
In Titus 1 verse 12 it says prophet.
Tita 1:12.
The Greek is very clear, he calls him a prophet, and the reason he's quoting Epimenides when he writes to Titus is because Titus is working on the island of Crete. And so...
И этот поэт был сам кретянин с Крита, и почему упоминает о нем в послании к Титу Павел, потому что Тит работал на Крите.
The second quotation, which is later in the verse, is from the poet Aratus.
А следующая цитата вот в этой проповеди Павла в Афинах из другого поэта Аратуса.
At the end of verse 28, it says, as some of your own poets have said, we are his offspring.
Мы его и род, вот эти слова. Это деяние.
Yeah, and notice how Paul says some of your own poets, because there were many of their poets who declared that human beings are God's children, and that we are made in God's likeness.
И обратите внимание, Павел говорит, что как некоторые из ваших поэтов говорят, это только один пример, но многие поэты греческие говорили и верили в том, о том, что люди — это дети Божьи, созданные по Его подобию.
I could give you many examples of this. The statements are quite remarkable.
И я могу привести вам много примеров таких цитат из греческих авторов, удивительные по содержанию.
At this time, in Greek thought, many of the people had rejected polytheism.
В тот период многие греческие мыслители уже стали отвергать политеизм.
And worship Zeus as the only god.
И поклоняться только одному Богу, Зевсу, как единому Богу.
They addressed their prayers and poems to him as the father of the human race.
И они восхваляли его, писали ему поэмы, как отцу, обращаясь к нему как к отцу человеческой расы.
As the sovereign who rules over this world.
Как суверенному владыке этого мира.
As the one to whom the whole human race owes worship.
Тому, которому должны поклоняться все люди.
And these poems also spoke about the uniqueness of human persons because we are made like God, like Zeus.
И также в этих поэмах говорится и о уникальности природы человека, так как создан человек по подобию этого великого всемогущего Бога, Зевс.
The point is, of course, that these poets that Paul is quoting are saying things which again have an element of truth in them.
То есть, что я хочу сейчас сказать, что в словах поэтов, которых цитировал Павел, были элементы истины.
Again, Paul is continuing his work of building bridges.
То есть, Павел продолжает эту свою задачу искать вот эти истинные зерна, от которых можно дальше строить мост.
But he shows a thorough understanding of what these people think, and that's why he chooses these particular poets to quote.
Но также мы видим, что он очень хорошо разбирался в этом материале, и поэтому он очень хорошо подбирал, что стоит цитировать.
The other thing that's very interesting about this passage is what he says about the altar to the unknown God.
Еще интересный момент, на который нужно обратить внимание в этом отрывке в 17 главе, это его слова об их жертвеннике, неизвестному Богу.
If you look back at verse 23, he says, as I walked around and looked carefully at objects of worship, I even found an altar with this inscription to an unknown God.
Как он говорит здесь, в 23 стихе, проходя, осматривая ваши святыни, я нашел жертвенник, на котором написано неведомому Богу.
What's very interesting about this is that Epimenides is from Crete is the person who is connected to the story, the legend of this altar.
И вот самое интересное в том, что этот поэт Эпименедес, который был с Крита, он как-то связан вот с историей возникновения такого жертвенника, этого жертвенника.
The story goes like this, that in Athens there was a terrible plague.
Такая история, такая рассказывается по поводу появления этого жертвенника. В Афинах была какая-то чума или какая-то такое бедствие, болезнь.
Many of the people and their animals were dying.
Многие люди и скот умирали.
And so they made sacrifices to the gods that they worshipped.
И тогда стали приносить люди жертвы тем богам, которым они поклонялись.
And the plague continued, it didn't stop.
Но эта чума или эта эпидемия продолжалась, не прекращалась. Тогда послали за этим Эпименедесом, который считался самым большим мудрецом того времени, самым мудрым.
And they asked him what they should do.
И спросить у него, что же делать им.
When he discovered that they had offered sacrifices to all the different gods they worshipped.
И когда он услышал, что они уже принесли жертвы всем богам, которым они поклоняются, которых они знают.
He recommended that they build an altar to the unknown god.
Он порекомендовал создать жертвенник неведомому богу, неизвестному богу.
And sacrifice sheep on it.
И принести в жертву овечку на этом.
And intercede with him that he would deliver them from this plague.
И просить этого неведомого Бога об избавлении от этой эпидемии.
And the plague stopped when they made the sacrifice.
И после этого жертвоприношения действительно эпидемия остановилась.
And so they kept these altars in memory of this unknown God who had delivered them.
Поэтому этот жертвенник они не разбирали, они его ставили в память о том Боге, который их избавил от этой страшной беды.
It's almost certain that Paul is thoroughly familiar with this legend.
Я думаю, что мы можем почти с полной уверенностью утверждать, что Павлу была хорошо известна эта история, эта легенда.
Given that he talks both about the altar to the unknown God and that he quotes some Epimenides.
Это мы можем судить из того, что, во-первых, он сказал об этом жертвеннике, а во-вторых, и процитировал того же самого поэта.
It's an important point to make here, and that's this.
И важный момент тут нужно отметить.
Paul is not approving of paganism.
Нужно сказать, что Павел ни в коей мере не одобряет языческую религию.
But what he is saying is that every gift we experience in this life, every good thing we experience, comes from the one true God.
Но он утверждает то, что все хорошее, что есть в этой жизни, всякое даяние благое, оно исходит от истинного Бога.
Scripture teaches this everywhere.
И Писание учит этому во множестве мест.
Jesus challenges us to be like our Heavenly Father, who is perfect.
Иисус призывает нас быть совершенными, как совершен Отец наш Небесный.
Who gives His good gifts to everyone, to the believer and the unbeliever, to the righteous and the wicked.
И дает свои благие дары всем людям без разбора и праведным и нечестивым.
Psalm 145 teaches us that we are to have that God has compassion on everyone that He has named and everything that He has named.
И 104-й псалом говорит о том, что Бог милостиво с состраданием относится ко всему своему творению, ко всему, что Он создал.
But what this means is that every time in any nation, in any place on the face of this earth, that the human race receives anything good, that it comes from God.
Что это означает? Что на этой земле, если люди или какие-то народы что-то получают благое, хорошее, то это именно от Бога у них.
You remember, this is what Paul said to the pagans in Acts chapter 14 in the city of Lystra.
Помните, об этом говорил Павел язычникам в Деяниях 14 глава в Листре.
In verse 17, he says of Acts chapter 14.
В 17 стихе Деяния 14 глава он говорит.
He says God has not left himself without testimony, without a witness.
Что Господь не оставил.
Verse 17 of chapter 14. He has not left himself.
Не перестал свидетельствовать о себе благодеяниями.
He has shown kindness by giving you rain from heaven and crops in their seasons. He provides you with plenty of food and fills your hearts with joy.
Подавая вам с неба дожди и времена плодоносные, исполняя пищей и весельем ваши сердца, наши сердца.
Paul is saying that every good gift that God gives to any people on the face of this earth is a testimony, a witness to his existence, to his character, to his kindness.
То есть Павел говорит о том, что любой дар, благой дар, который есть у людей на этой земле, это свидетельство о том, что Бог существует, о том, какой у него характер, это свидетельство о его благости и доброте.
Yesterday we were talking about God's revelation of himself in creation.
Вчера мы говорили с вами о том, что Господь открылся, открывается человечеству через творение.
Here Paul is talking about God's revelation of himself in providence.
А здесь идет речь о том, что Господь открывается через то, что Он заботится о своем творении.
God cares for all the people on the face of this earth and gives them good gifts, and that is a constant testimony, a constant witness to who He is.
И это постоянное свидетельство о Его характере, о том, какой Он, то, что Он постоянно заботится о всем, что Он создал, о всех людях.
Now, if we go back to Acts 17, to what Paul says about the altar to the unknown God.
Если вернуться к Деяниям, 17 глава, к тому, что Павел сказал об этом жертвеннике неведомому Богу.
In verse 23, he says this: What you worship as something unknown, I'm going to proclaim to you.
В третьем стихе он сказал: То, чему вы поклоняетесь как чему-то неизвестному, я вам проповедую об этом.
Paul is saying that the one you thanked, that the one you praised for delivering you from the plague, that's the true God, the Maker of heaven and earth, and I'm going to tell you about Him.
Тот Бог, которого вы благодарили, прославляли за то, что он избавил вас от эпидемии, это и есть истинный Бог, и я вам буду говорить о Нем.
So this is fascinating that Paul does this. Again, the altar to the unknown God is a bridge for Paul to communicate.
То есть удивительно обратить на это внимание, что Павел использовал пример этого жертвенника, использовал его в качестве вот такого моста для проповеди.
Question.
We are working with Muslims, and we know some Christians say we can use Quran when we evangelize. There are booklets which take quotes from Quran, even explanation of divinity of Christ and Trinity using quotes from Quran. And they use this passage, the one that you were talking about right now, Acts 17, to justify this approach.
Okay, that's a very good question.
Это очень хороший вопрос.
Of course, there are many sections of the Quran which are taken almost directly from the Old Testament.
Дело в том, что в Коране очень многие места взяты из Ветхого Завета, буквально.
Because Muslims too claim to be descended from Abraham.
Ведь мусульмане утверждают также, что они потомки Авраама.
They regard Abraham, Moses, and David as prophets.
И Давид, Моисей, Авраам для них пророки, почитаемые пророки.
And because of this.
И поэтому.
Let's put it this way: Islam historically is a Christian heresy.
Можно так даже сказать, что ислам, если вот смотреть на историю, это как бы одна из ересей христианских.
Just in the same way that the Jehovah's Witness religion is a Christian heresy.
Так же, как мы говорим о свидетелях Иеговы, что это ересь, да, как бы отколовшаяся от христианства, вот так же можно сказать и в исламе, если посмотреть на исторический контекст.
In the case of the Jehovah's Witnesses, they use the same Bible you do, but their own translation.
Допустим, свидетели Иеговы пользуются Библией, как и мы с вами, но у них свой перевод Библии.
Ислам is an even more severe heresy than the thinking of the Jehovah's Witnesses.
Конечно, ислам это ересь более такая уже искаженная, чем вероучение свидетелей Иеговы.
Though the fundamental ideas are basically very similar.
Хотя фундаментальные идеи, по сути, очень похожи.
The rejection of the Trinity.
То есть они отвергают Троицу.
The rejection of the divinity of Christ.
Божественность Иисуса Христа.
The rejection of the substitutionary atonement.
А также заместительную жертву.
In the case of the Muslims, the rejection of Christ's resurrection, also his death.
В случае с мусульманами они также отрицают смерть Иисуса Христа, отрицают, что Он умер, и, естественно, что Он воскрес.
Salvation by works.
Потом спасение по делам у них проповедуется. И так далее.
But as you look at the history of Islam,
но если посмотреть на историю ислама,
it developed as a rejection of some central Christian doctrines. It was a Christian heresy.
Он развился, появился как отрицание каких-то основных христианских доктрин. То есть вышел из христианства как ересь.
But because of that, there are elements of truth in Islam.
И поэтому мы можем говорить, что есть элементы истины в учении ислама.
So if I am talking to a Muslim, I don't hesitate to quote the Quran.
Поэтому, если я буду благовествовать мусульманину, я без всяких сомнений буду цитировать Коран.
Not because I think it's authoritative.
Не потому, что я считаю Коран авторитетной книгой, как я Библию считаю.
Any more than Paul thought the words of Epimenides and Herodotus were authoritative.
Так же, как Павел не считал поэтов, которых он цитирует в своей речи или в своем послании, вот этих Аратус,
Но
и в Коране есть такие отрывки, которые можно так назвать, свидетельства об истине.
Just as these quotations from Epimenides and Aratus are witnesses to the truth.
Так же, как цитаты из этих поэтов тоже свидетельствуют об истине, говорят истину.
So I would certainly be happy to quote the Quran, to use the Quran when I'm discussing with a Muslim, but not because I regard it as God's word, but because there are some things in it which are useful and helpful and actually accurate when we're discussing things together.
И поэтому можно использовать Коран, когда я разговариваю с людьми, не потому что это такая же авторитетная книга, как Библия, но так же, как делал Павел, там есть элементы истины, которые можно использовать в разговоре с мусульманами.
I would simply say, if you're going to have any commitment to witnessing to Muslims, you've got to be prepared to know the Quran.
Я даже так скажу, если человек посвятил себя благовестию мусульманам, работе с мусульманами, он должен изучать Коран, он должен изучить, знать Коран.
We won't help a Muslim by forbidding him to read the Quran or being ignorant about it ourselves.
То есть мы ничем не поможем мусульманам, если просто запретим им читать Коран, и если будем сами ничего не знать о Коране, помощи в таком подходе пользы как бы не будет.
I must be prepared as far as I can to really understand the thinking of the Muslim. And to do that, I've got to be prepared to read the Quran.
Я должен постараться понять мышление мусульман, и поэтому я буду читать Коран и изучать.
One of my colleagues at Covenant is in constant discussions with Muslims in St. Louis.
Один из сотрудников нашей семинарии постоянно ведет дискуссию, диалог с мусульманами, живущими в Сент-Луисе.
And you know, he knows the Quran very well. He's prepared to sit down and talk about it with them.
Он очень хорошо знает Коран, и он готов к тому, чтобы обсуждать то, что написано в Коране с мусульманами.
I expect the Muslim to be prepared to listen to things that I say from the Bible.
Но я ожидаю, что мусульмане также выслушают то, что я им предлагаю из Библии.
And to be prepared to discuss them with me.
И что он будет согласен обсудить то, что я предложу из Библии.
In the same way, I've got to be prepared.
Но также получается, я должен быть готов
to discuss the Quran with him.
Обсудить Коран с ним.
Я
ожидаю, что он будет обсуждать со мной Библию. То есть я не должен этого бояться.
Let me give you a very interesting historical example. This is something that may surprise you. This is William Carey.
Один интересный исторический пример, может даже вас удивит эта ситуация. Вильям Керри.
Some of you may remember his name from your church history classes.
Вы помните все его имя? Вы изучали на занятиях по истории церкви?
He is really the founder of the modern missionary movement in Protestant churches.
Он основатель современного миссионерского движения в протестантских церквях.
He was an Englishman who was a cobbler who felt called by God to go to India.
Он был из Англии, он был каменщик. Сапожником и в Индии. И он ощутил призыв Божий ехать в Индию.
This was a time when most Protestant churches made no effort whatsoever to reach out to the pagan world.
И тогда христиане очень мало делали для того, чтобы достигать людей из далеких языческих стран.
We take missions for granted today because we're so familiar with the notion that we ought to be sending missionaries to the end of the earth.
Наше время, для нас это само собой разумеющееся, что христиане, миссионеры едут во все страны.
But in Carey's day, just 200 years ago, it wasn't like that.
А 200 лет назад всего лишь, вот во времена, когда жил этот миссионер, ситуация была совсем другая.
He went to India in the 1790s.
Он поехал в Индию в 90-х годах 17 века.
Many Christians said, "Well, listen, God will save them if He wants to. It's not our business." But he said, "Actually, God wants us to go. Jesus commands us to go to the end of the earth."
Многие христиане считали, что если воля Божья, то Он спасет всех этих людей. Но Керри говорил, что нет, ведь Господь посылает нас идти и нести благую весть до краев земли. Это повеление, мы должны это делать.
You read about his life, he's an extraordinary man.
И если почитать биографию его, вы увидите, какой он был удивительный, уникальный человек.
He spent the rest of his life in India. There were no furloughs at all in those days.
Он провел весь остаток своей жизни после того, как он уехал в Индию. В Индии, то есть тогда не было отпусков для миссионеров, когда они могли там раз в несколько лет возвращаться на родину.
One of the things he did was to translate the whole Bible into the Bengali language.
Одно из его достижений — это перевод всей Библии на бенгальский язык.
And also other languages as well.
И на другие языки.
But in addition, William Carey also got to know a great deal about Indian religion, about Hindu religion.
Также он очень хорошо ознакомился с индуизмом.
And at that time, the sacred books of Hinduism were only available in Sanskrit, which had been written thousands of years before, which nobody could read.
В то время священные книги индуизма существовали только на санскрите, очень древнем языке, там тысячи лет этим книгам уже было. И никто не мог их читать. Такой древний забытый язык был.
Кроме
очень образованных священников индуистских. И что он сделал? Он перевел эти священные книги индуизма на бенгальский язык для того, чтобы обычные индусы могли их читать.
So he translated not only the Bible,
санскрита перевел на бенгальский, на язык, на котором говорили
люди.
То есть он перевел Библию на бенгальский и перевел священные книги индуизма с санскрита на бенгальский.
He wasn't afraid of Hinduism.
То есть он совсем не боялся индуизма.
Christianity doesn't advance by pretending that other religions don't exist and that other religions' holy books don't exist.
Христианство не будет продвигаться вперед с помощью отвержения или того, что они будут закрывать глаза на существование других религий или священных книг, относящихся к другим религиям.
The missionary needs to know the religion of the people he's going to so well that he can show them why Christianity is the truth.
Христианин, который идет к какому-то народу, где другая религия, должен настолько хорошо знать религию этого народа, чтобы показать людям этой религии, почему христианство истина.
Carey had an extraordinary impact in India.
И Керри имел огромное влияние на события в Индии. Его служение оказало огромное влияние на...
And it's the same with Christians who work among Muslims.
И то же самое можно сказать о христианах, которые работают среди мусульман.
The ones whose work God blesses most fully are those who are obedient with the biblical principle to really make the effort to get to understand what Muslims think and talk with them.
То есть только те христиане, которые стараются разобраться в мышлении, в понимании мусульман и готовы обсуждать с ними их понимание, то, во что они верят, только такие христиане достигали какого-то существенного успеха в благовестии мусульманам. You see what is happening in Crimea, you know, it's a part of Ukraine. There are more and more Muslims there. They are coming back from other parts. They were resettled. And Christians who work among them, they pray with them. They do five times a day, sometimes this thing. They dress like them, and they even give money to build their temple, mosques.
Yeah, I am not saying that that is what you should do.
Я не утверждаю, что так нужно делать. Я этого не говорил.
But you have got to be prepared.
Я просто говорю, что нужно быть готовым.
If you desire to witness to Muslims, you've got to be prepared to know the Quran, be prepared to quote it and discuss it.
Знать Коран, даже цитировать Коран, обсуждать его, если вы собираетесь работать с мусульманами.
You've also got to be prepared to live among the Muslims in a way that they find respectful.
Также, если вы хотите быть миссионером среди мусульман, то вы должны найти такой способ, чтобы жить среди них, жить там, где они живут, рядом с ними, и чтобы, ну как, вызывать их уважение, вызывать их Нет, вызывайте, чтобы они относились к вам с уважением. Давайте используем пример. У них есть праздник Рамадан, да, святой праздник. Когда в течение месяца нельзя ничего есть, пока солнце светит.
If you are living in a Muslim community or a Muslim society, if you don't fast during the day, people regard you as a completely religious person.
Смотрите, если вы будете жить среди мусульман и вы не будете соблюдать этот Рамадан, они будут вас считать полным атеистом, человеком, который просто отвергает Бога.
If you are prepared to fast during the daytime.
Но если вы все-таки согласны соблюдать этот пост, то есть поститься в течение дня.
Not because you think this is necessary to serve God.
И вы так это делаете не потому, что вы думаете, что это нужно Богу, а просто из любви к своим ближним. Тогда у вас будет много возможностей для того, чтобы с этими людьми разговаривать и обсудить с ними, допустим, как правильно поклоняться Богу.
Yes, I'm happy to observe this fast.
То есть вы сможете им сказать, что да, я согласен на то, чтобы соблюдать вместе с вами этот пост.
But in fact, it's not things like this that are important that I'd be prepared to actually enter a culture.
То есть это, в общем-то, исполнение того, что говорит Павел. Для всех я стал всем, да, для иудеев был иудеем, для слабых был слабым. То есть для того, чтобы благовествовать, нужно быть готовым вписаться в культуру людей, которым хотите
благовествовать.
В нашей семинарии появилась одна возможность для преподавания, которая еще, может быть, не окончательно утверждена, и поэтому вы можете молиться за нас. Одна мусульманская семинария в Иране, очень консервативная, предложили сделать программу обмена между их семинарией, обмена студентами или преподавателями, и нами.
This coming fall, this coming autumn.
То есть в этой осенью.
A couple of my colleagues are going to teach at this Islamic seminary.
Пара преподавателей из моей семинарии должны будут ехать туда, чтобы преподавать в той семинарии.
I hope to be able to go next year or the year after.
Я надеюсь, что у меня получится поехать через год или два после того, как они первыми поедут. То есть эта семинария мусульманская попросила, чтобы мы рассказали им о том, что такое, что представляет из себя христианство. И для нас это, конечно, огромная радость, что нам они такую возможность предоставили. И в обмен на это мусульманский учитель, теолог приедет, чтобы в течение где-то двух недель преподавать в нашей семинарии.
We're very excited about this. I mean, I don't think we should ever be afraid of such a situation.
То есть я очень рад, что появилась такая возможность. Я думаю, что нам никогда не нужно бояться подобных ситуаций. То есть мы никогда не должны бояться того, что думают или во что верят другие люди.
All we need is the possibility to make an open statement of truth.
Нам нужно просто пользоваться любыми возможностями для того, чтобы открыто провозглашать истину.
Missions does not depend on silencing everybody else.
Миссионерская работа это не состоит в том, чтобы всем остальным просто закрыть рот. Она состоит в том, чтобы получать и использовать возможности для открытого, для открытого проповедования Слова Божьего.
Истины.
Какими жертвами? Чего-чего? Еще раз, какой вопрос? Между идолопоклонством?
Между скептизмом и идолопоклонством, с одной стороны, с другой стороны, благовестием.
Can you like draw a difference between ecumenical movement when we mix all the religions together and evangelism?
So yeah, it's radically different. That's a very good question. I appreciate the question.
То есть это очень хороший вопрос. Я рад, что вы задали такой вопрос.
Yeah. I will never ask somebody who teaches falsehood to come and preach in my church.
Смотрите, я бы никогда не пригласил человека, учение которого ложно, не представлять собой истины, проповедовать в моей церкви. Никогда бы не пригласил.
The point of a dialogue is not that I am pretending.
То есть диалог между верованиями, между религиями состоит не в том, чтобы
I'm not pretending that all religions are the same or that all religions are ways to God because they most certainly aren't.
Считать, что все религии по сути своей одно и то же или что все религии ведут к Богу каким-то своим путем. Нет. Диалог или общение с ними не в этом заключается.
That's one of the problems with much of the ecumenical movement.
Это одна из проблем, возникающих в коммунистическом движении.
It pretends that all religions are basically the same, that they're all ways to God.
Оно пытается примириться с такой мыслью, что все религии по сути одно и то же, что все они приведут к Богу.
So I'm never going to put myself in such a situation where I'm going to be communicating that.
И я никогда не хочу оказаться в такой ситуации, где я буду проповедовать такую идею или провозглашать такую идею.
God's word is absolutely clear.
Слово Божье абсолютно ясно говорит, что есть лишь один путь спасения через веру в Иисуса Христа.
But my being prepared to discuss with people doesn't call that into question in any way.
Но моя открытость к диалогу с людьми, к разговору с ними, вовсе не ставит под сомнение этот факт, эту истину, что спасение только в Иисусе Христе.
That's what Paul spent his life doing.
Потому что Павел ведь всю свою жизнь именно этим занимался.
It says he had discussions every day for 3 years in the city of Ephesus.
Сказано, что в Ефесе каждый день он общался с людьми, проводил дискуссии в течение 3 лет.
I am delighted for any possibility of discussing, of dialoguing, of debating with any non-Christian, no matter what they believe.
С любым неверующим, во что бы он ни, какие бы ни были у него убеждения, я готов и рад буду поговорить, обсудить. В дискуссию. То же самое могу сказать и о людях из христианских церквей.
When the Pope came to St. Louis several years ago,
допустим, когда Папа Римский был в Сент-Луисе,
I was asked to give a talk about his views on non-Catholics.
Меня попросили выступить с лекцией о его отношение к некатоликам, ко всем остальным
both on other Christian churches, but also on non-Christian religions.
Как христианам остальных деноминаций, так и представителям других религий, как он к ним относится, что он о них думает, его отношения.
I was delighted to have the opportunity.
И я был очень рад этой возможности.
Because it gave me an opportunity to proclaim the gospel, at the center of this enormous Catholic celebration of John Paul II coming to St. Louis.
Потому что Catholics asked you to speak about his view about non-Catholics. То есть католики пригласили меня выступить с этой лекцией перед большим собранием католиков, посвященным именно приезду Папы Римского. И я, конечно же, воспользовался этой возможностью прекрасной, чтобы провозгласить Евангелие также.
All sorts of things that are important in such a context.
То есть очень есть много моментов, которые важны в таком контексте.
If I receive such an invitation, just as my colleagues going to Iran in a few months.
То есть если меня приглашают куда-то поехать или где-то выступить, вот так как пригласили моих коллег приехать в Иран.
I must speak with respect and with grace, because the gospel requires that.
Я должен буду говорить с уважением и с благодатью, и так как Евангелие требует от меня этого.
At the same time, I must never compromise the truth.
И в то же время я никогда не должен компрометировать истину.
So I have to speak very clearly about the exclusive nature of Christian truth.
То есть я должен буду говорить очень четко о том, что истина во Христе и только в Нем, и только в...
But that commitment to clarity and the exclusiveness of the gospel doesn't stop me from building bridges or from really making an effort to understand people so that I'm thoroughly familiar with what they think.
Но это не должно помешать мне понять, что думают люди, чтобы строить мосты для благовестия.
We need to stop and take a break.
Надо уже идти на перерыв.
Большое вам спасибо за вопросы ваши. Очень хорошие вопросы вы задаете.
But there's something very basic which is involved in all this.
Но есть один такой элементарный момент.
And that is this. You remember that when I talked about the walls.
Помните, когда я говорил о стенах?
The first wall was fear.
Первая стена я называл страх.
And the third wall was retreat.
И третье — это уход в себя, в свой круг.
Christ does not call us to be afraid of the world.
Иисус Христос говорит нам, чтобы мы не боялись этого мира.
He doesn't call us to be afraid of non-Christian religions.
Или других религий, нехристианских.
We are only to fear God.
Мы должны бояться только одного Бога.
And to trust Him, because He sends us out into the world.
И полагаться на Него. Он посылает нас идти в этот мир, и мы идем и полагаемся на Него при этом.
Our most fundamental calling as Christians in the world is to imitate the Incarnation.
И наше основное призвание как христиан в этом мире это так, отражать собой вот воплощенного Бога.
That's why Jesus prays in John 17, Father, send them into the world as I am in the world.
Поэтому Иисус в 17 главе от Иоанна молился, Отец, пошли их в мир так же, как я в мире.
We're to go out into the world trusting Christ.
То есть мы должны идти в мир, полагаясь на Иисуса Христа.
We do not need to retreat into some sort of Christian community.
И не должны уходить в свой круг христиан.
God calls us to go to the Muslims, to go to the Hindus, to go to whoever they happen to be, to completely secular people.
Бог призывает, чтобы мы шли в этот мир, мы шли к мусульманам, к иудаистам, к атеистам, неверующим людям, любым.
Not to retreat from them.
И не удаляться от них.
but to make ourselves thoroughly familiar with them, to understand what they think, to understand the way they live.
Разобраться в их мышлении, в их образе жизни, то есть очень хорошо узнать их.
To live among them in a way which is respectful and gracious.
Жить среди них таким образом жизни, который будет проявлять уважение по отношению к ним.
To love them and to be a neighbor to them.
С любовью относиться к ним, быть хорошим ближним для них.
There isn't some kind of secular realm, some kind of worldly realm which we are to stay away from.
Не существует такого мира секулярного, от которого мы должны удалиться, в котором у нас не должно с вами быть.
There is only sin that we're to stay away from in our own personal lives.
Единственное, от чего мы должны удаляться, это от греха в своей собственной жизни.
We are to love God and to serve Him and to obey His commandments in the world among unbelievers.
Мы должны любить Бога, служить Ему, исполнять Его заповеди, живя в этом мире, живя среди неверующих.
But one of the greatest challenges for Christians today is this whole issue of retreat.
И для христиан в наше время вот эта проблема, что они удаляются в свой узкий христианский круг, очень стала большой.
It's dangerous to be among secular people.
Они чувствуют опасность в общении, в пребывании среди мирских людей.
So I mustn't get too close. I must keep myself and my family and my church apart.
То есть я не должен сближаться с этими людьми, а хранить себя, свою церковь, свою семью подальше от них, от мирского. Но Христос не так поступал.
He came and lived among us.
Он пришел и жил среди нас.
And it's not what we are to do.
И именно это мы должны делать.
I have to keep going here, so you can hold your questions for a moment, and we'll try to come back
later.
Дело
в том, что мне нужно продолжать, чтобы мы шли с вами по конспекту, успели все. И, пожалуйста, если можно. Вопросы попозже. Будет время для вопросов.
Let me just make a couple more points about Acts 17, and then I want to turn to an example in the Gospels.
Хочу еще кое-что сказать по Деяниям 17 глава, а потом обратиться к примеру, к другому примеру из Евангелий.
First of all, there are also a couple of allusions to Plato in this message of Paul's.
Во-первых, то, что в этой проповеди Петра есть также несколько ссылок на Платона.
In verse 25, for example, there is.
Например, в 25 стихе.
There are some words which are almost a direct quote from Plato's Timaeus.
Есть слова, которые являются чуть ли не прямой цитатой из произведения Платона Timaeus.
When he speaks Timaeus, T-I-M-A-E-U-S.
Is it the name of his book?
It's
знаете,
the name of one of his dialogues. Yeah.
Как скажи еще раз. Это у Платона были такие книги, диалоги, да, диалоги Платона, и вот одна из этих книг называлась вот так, Тимей.
When he says, when he speaks about the God who made the world and everything in it.
Там речь идет о Боге, сотворившем мир и все в мире.
And also in verse 27, when he says, so that men would seek God and perhaps reach out for him and find him.
И потом в 27 стихе, чтобы люди искали Бога, не найдут ли они Его.
These also echo some words of Plato.
Эти слова Павла также являются отголоском какой-то цитаты из Платона.
In verse 25,
в 25 стихе
Paul refers to the ideas of the Epicureans.
Значит, идея эпикурийцев.
And also the Stoics.
И стоиков.
Luke has already told us that these two groups of people are present.
Лука уже сказал нам о том, что и те, и другие были там.
The Epicureans believed that God doesn't need anything from human beings.
Эпикурейцы верили в то, что
Бог ни в чем не нуждается, ему ничего не нужно, не требуется от нас, от людей.
And Paul refers to this when he says God is not served by human hands.
И Павел ссылается на это их утверждение, когда говорит, что Богу не требуется служение рук человеческих, как будто он имел бы в чем-то нужду.
The Stoics regarded God as the source of everything that exists.
А стоики считали Бога источником всего существующего, всего, что существует.
He refers to their thinking when he says, because he gives all men life and breath and everything else.
И когда Павел говорит, он дает всему жизнь, дыхание и все, это ссылка на их учение. Which verse?
Yes, verse 25. Both of them in verse 25.
И то, и другое в 25 стихе. То есть эпикурейцы — это служение рук человеческих, а что Бог дает все дыхание и жизнь — это стоики.
In fact, the whole message in Acts 17 in Athens is filled with allusions to the ideas of these people to whom Paul is speaking.
Вообще вся эта проповедь Павла в Деяниях 17 глава наполнена ссылками на идеи, на философские учения, с которыми были хорошо знакомы греки, к которым обращается здесь Павел.
But he uses these allusions and these quotations to preach a thoroughly biblical message.
Но он использует все эти идеи, все эти представления в своей проповеди, которая является фундаментально библейской проповедью, проповедью Евангелия.
Yeah. You can express this two ways.
И это можно выразить двумя способами.
One would be to simply say Paul's done his homework, he's prepared himself well.
То есть можно сказать с одной стороны так, что Павел очень хорошо сделал свое домашнее задание, то есть подготовился к встрече с ними, да?
Yeah, but it's much deeper than that. It's that Paul really loves these people.
Но я думаю, что этого было бы недостаточно сказать. Я думаю, что причина в том, что Павел любит этих людей, действительно искренне их любит.
And he's fulfilling his passionate commitment to be all things to all men.
И он следует вот тому, что он сказал, быть всем для всех. Он сам в своей жизни это исполняет и всем сердцем стремится это делать.
What I'd like to turn from turn to here is an example in the Gospels. If we turn to Luke chapter 10.
И сейчас я хочу еще один пример использовать из Евангелия. Если откроем Луки, 10 глава.
This will be an example you're all thoroughly familiar with.
Это тот пример, с которым вы все очень хорошо знакомы.
I'll just read out the first few verses because you know the parable of the Good Samaritan itself so thoroughly. We start from verse 25.
Я прочитаю буквально только первые стихи этой притчи, потому что саму притчу о
On one occasion, an expert in the law.
Вы так хорошо знаете, начиная с 25 стиха, один законник
stood up to test Jesus. Teacher, he asked, what must I do to inherit eternal life?
Стал и искушая его, сказал, учитель, что мне делать, чтобы унаследовать вечную жизнь?
What is written in the law? Jesus replied. How do you read it?
Он ему сказал, в законе что написано, как читаешь?
He answered, love the Lord your God with all your heart and with all your soul and with all your strength and with all your mind and love your neighbor as yourself.
Он в ответ сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душой твоей и всей крепостью твоей и всем разумением твоим и ближнего твоего как самого себя.
You've answered correctly, Jesus replied, do this and you will live.
Иисус сказал ему, правильно ты отвечал, так поступай и будешь жить.
But he wanted to justify himself, so he asked Jesus, and who is my neighbor?
Но он, желая оправдать себя, сказал Иисусу, а кто мой ближний?
In reply, Jesus said, and he tells him the story of the Good Samaritan.
В ответ Иисус рассказал ему притчу о добром самарянине.
Then in verse 36, Jesus asks another question. Which of these three do you think was a neighbor to the man who fell into the hands of robbers?
И дальше, после этой притчи в 36 стихе, Иисус спрашивает, кто из этих троих, ты думаешь, был ближе, ближний попавшему разбойникам?
The expert in the law replied, the one who had mercy on him.
Этот законник отвечал, оказавшему ему милость, тот, кто оказал милость.
Jesus told him, go and do likewise.
Иисус сказал, иди, и ты так поступай.
Now, this is just a fascinating encounter.
Это удивительный разговор.
Just think about the way this man approached Jesus.
Подумайте о том, как завел разговор этот человек с Иисусом, как он начал разговор.
He says, teacher, what must I do to inherit eternal life?
С такими словами. Что мне делать, чтобы унаследовать вечную жизнь?
How would you respond if somebody asked you that question?
Как бы вы ответили, если бы вам кто-то задал такой вопрос?
You'd probably be very delighted.
Наверное, вы бы обрадовались, да?
But you notice about this passage, Jesus never answers that question.
Обратите внимание, в данном отрывке Иисус на этот вопрос не дает ответа.
Where all of us may have wanted to jump in with both feet and tell him immediately, this is what you must do to be saved.
В то время как большинство из нас, наверное, тут же во все оружие расскажет ему все, что необходимо для спасения. Believe and be baptized, and you will be saved.
Yeah, but Jesus doesn't say that to him.
Но Иисус в ответ такого не сказал ему.
So that's a very fascinating thing, and it teaches us a great deal. That's what I want us to think about.
И это удивительный момент, и это учит нас очень многому. Я бы хотел, чтобы мы сейчас об этом поразмышляли с вами.
Because we have a very superficial view of evangelism.
Потому что у нас с вами понимание благовестия очень поверхностно.
That we just have these few things that we need to say to people, and if we say them, well, then they'll be saved.
То есть мы думаем, вот несколько пунктов, которые нам нужно рассказать человеку. Если он это примет, он спасется.
But here Jesus is asked a direct question about being saved, and he still doesn't answer it.
А здесь Иисусу задают напрямую вопрос, как мне спастись, и Иисус не дает ответ.
So I want us to think about this very carefully.
Поэтому я хочу, чтобы вы сейчас очень внимательно об этом подумали. I read about this passage in four different books, and every author gives his own interpretation of this passage. So I would be very grateful to you if you could
expand
the whole passage.
I will try to do that.
Я постараюсь это сделать.
Okay. Well, we notice first of all.
Во-первых, мы замечаем.
What we could call this, what I would title this passage, if you like it, what I'm going to say about it is revealing the secrets of the heart.
Я бы заглавила этот отрывок так: раскрытие секретов сердца.
Or to put it another way, Jesus is completely committed to understanding people.
Другими словами, если это выразить, речь идет о том, что Иисус старался понимать людей, понять людей.
But let's look first at the conversation between the two of them.
Давайте посмотрим сначала на диалог между Иисусом и этим законником.
Luke helps us to understand what's going on.
Лука помогает нам понять, что же происходит в этой ситуации.
He tells us that this man was asking the question to test Jesus.
Он нам говорит как комментарий, что он задал этот вопрос, искушая Иисуса, чтобы испытать Иисуса, проверить его.
He's not really asking a serious question.
То есть он задал этот вопрос не с серьезным намерением, чтобы услышать ответ.
He doesn't really want Jesus to tell him how to inherit eternal life.
То есть у него не было намерения узнать от Иисуса Христа, как же именно ему спастись, как наследовать вечную жизнь.
He simply wants to have a theological discussion with him.
Он просто хотел подискуссировать с ним на богословскую тему.
And really show Jesus that he's not fit to be a teacher.
И доказать Иисусу Христу, что он не такой уж и хороший учитель.
Basically, he's saying to Jesus, let's see what kind of school of training you went to. I went to the best one.
Можно это так сказать. Вот его отношение к Иисусу и к этому разговору. Давай посмотрим, в каком университете ты учился. Я в самом лучшем не учился. А вот сейчас поговорю с тобой и увидим.
He wants to get into a debate. And
То есть он хочет вступить с ним в дебаты.
Prove how clever he is and that Jesus really isn't competent to teach.
И доказать, насколько он умный, и показать Иисусу, что тот некомпетентен учить людей.
Jesus sees this very clearly.
Иисус очень ясно это видит.
So instead of answering his question, Jesus asks one of his own.
Поэтому вместо того, чтобы отвечать на прямо поставленный вопрос, он сам задает свой вопрос.
What is written in the law? How do you read it?
Как ты читаешь закон? Что написано в законе?
What does Jesus mean by the law?
Что Иисус подразумевает под законом?
The term law was used in a whole series of ways by the Jews of Jesus' day.
Этот термин закон иудеи во времена Иисуса Христа использовали по-разному.
It could refer simply to the Ten Commandments.
Во-первых, говоря просто о десяти заповедях, называли закон.
It could refer to the whole law of Moses.
Или весь закон Моисеев.
It could refer to the first five books of the Bible, the five books of Moses.
Или пять первых книг Библии, Пятикнижие Моисеева.
You know that the Old Testament was divided into three parts: the Law, the Prophets, and the Writings.
Вы знаете, что Ветхий Завет делится на три части: Закон, Писание и Пророки.
But it was also used to refer to the whole Old Testament.
Но также слово Закон использовалось для обозначения всего Ветхого Завета.
So you could quote a psalm and say that this was the Law.
То есть можно было процитировать псалмы и сказать, что взято это из закона.
Jesus does that on several occasions.
Иисус так поступает несколько раз.
So here the question simply means.
То есть здесь вопрос его был такой.
What does God's word say?
Буквально, что говорит нам Слово Божье?
How do you read it?
Как ты читаешь Слово Божье? Что говорит Слово Божье?
If the scholar was sincere. And we should simply call him a Bible scholar because that's what he was.
Если этот богослов, мы можем так его в принципе назвать, он действительно был знаток, так сказать, Ветхого Завета, можно его так называть.
If this Bible scholar was really sincere,
то есть если этот богослов был искренен,
he should have said to Jesus at this point.
Он мог бы сказать Иисусу тогда.
I'd be happy to tell you, but actually, I really want to know what you think.
Я, конечно, с удовольствием тебе ответил на твой вопрос, но сначала я хочу узнать, что ты думаешь.
But he doesn't do that because he wants to show off.
Он так не поступил, а потому что он хотел показать, какой он грамотный.
So he immediately reveals his knowledge.
Поэтому он сразу же показывает, что он знает.
Now, of course, the answer he gives is a wonderful answer.
И ответ, который он дал, действительно очень прекрасный ответ.
He summarizes the whole law of God beautifully.
Этот ответ как подытоживает весь закон Божий, Слово Божье.
Jesus himself summarizes it in the same way on another occasion.
И сам Иисус Христос в другом месте именно так выразил суть всего Слова Божьего.
Another discussion with a Bible scholar is much more serious.
В дискуссии с другим теологом, богословом, который более серьезными намерениями.
This man really does summarize the teaching of God's commandments just wonderfully.
То есть этот человек, закон Божий, слово Божье, действительно его суть изложил прекрасно, ответил прекрасно.
We know indeed that this is what the whole of God's word is teaching us.
Мы с вами знаем, что все Слово Божье учит именно этому.
God desires we love Him with our whole being and we love our neighbor as ourselves.
Что Бог желает от нас, чтобы мы любили Его всем своим существом, а также любили ближнего своего, как самих себя.
And then Jesus says to him, something which rather surprises him at this point.
И тогда Иисус говорит ему то, что этого человека удивило.
First he commends his answer and says, "Yeah, that's a great answer."
Во-первых, он похвалил его за ответ. Он говорит, очень хороший ответ.
But then he adds a little sting.
Но затем он добавил
He says, "Do it, and you will live."
Жало, как бы, исполняй это, и будешь жить.
And it's true, of course, if anybody loved God with their whole being and loved their neighbor fully as themselves, they would indeed inherit eternal life.
Это абсолютная истина. Если кто-то будет любить Бога всем своим существом и действительно любить ближнего как самого себя, он будет иметь вечную жизнь, если кто-то полностью это исполняет.
But of course, there isn't anybody who does this except Jesus Himself.
Нет ни одного человека, кто бы в состоянии был это исполнить полностью, кроме, конечно, Иисуса Христа.
Now, how does the Bible scholar respond at this point?
Но тогда что дальше отвечает этот богослов наш?
What he should have done at this point was to say, "I've tried, but I can't do it."
По идее, на это он должен был ответить: я пытаюсь это делать, но у меня не получается.
I know very well that this is what God's word teaches me, but my heart is often cold. I don't love Him fully, and I certainly don't love my neighbors myself.
Я знаю, что Слово Божье учит этому, что я должен это делать, но я все-таки вижу в себе, что нет во мне такой полной любви к Богу или к ближнему.
If he had responded with that kind of honesty and humility, he'd be quite sure that Jesus would have told him the answer to his first question.
Вот так честно и со смирением, то, скорее всего, мы можем быть уверены, что Иисус тогда бы дал ему ответ на первый его вопрос.
But he's not prepared to do that.
Но этот человек не готов так сказать.
He feels a bit challenged, but he wants to try to justify himself, to make himself look better.
Конечно, он ощущает уже, что ему был брошен вызов, но он все-таки пытается еще защищаться.
So he asks Jesus another question.
И тогда он задает Иисусу еще один вопрос.
Who is my neighbor?
А кто тогда мой ближний?
Again, he really doesn't want to know the answer to that question.
Опять-таки, у него нет искреннего желания узнать реально ответ на этот вопрос.
He's trying to get it back to a nice theological discussion, which is out there somewhere, rather than about his own life.
Опять он хочет просто вести теологический диспут о чем-то абстрактном, не касающемся лично его.
He wants to get into a discussion of, well, what exactly does Scripture teach about who my neighbor is?
Он хочет выяснить, а что именно говорит Писание о том, кто таков этот ближний, кто?
So that we can define this nicely.
Чтобы дать определение хорошее этому понятию.
I think these are the people we're obligated to love.
Вот этого ближнего мы будем любить.
But Jesus isn't falling for that one.
Но Иисус и на это не поддается, и на эту
So instead, Jesus tells a story.
Вместо этого Иисус рассказывает ему историю.
Let me just say a little bit about parables here.
Хочу кое-что сказать по поводу притч.
Parables, not all of them, but parables can work on four levels.
Притчи, не все притчи, но многие из них имеют как бы четыре уровня.
First, at the most simple level, a parable is just a story.
Первый уровень это просто буквальное понимание истории, которую рассказывают, ее буквальное понимание.
A story to capture the imagination.
Какая-то история, которая бы захватила внимание людей.
And to stay in the memory.
И отложилось у них в памяти.
And that's certainly, of course, what this story does. This is one of the most famous stories in the world.
И история, рассказанная здесь Иисусом Христом, как раз именно такая. Она стала одной из самых известных историй в мире.
Poems and whole books and paintings and all sorts of things have been written about this story.
Поэмы, целые книги писались на основании этой истории или картины. То есть очень много людей.
So that's the first level. It's simply a wonderful story.
То есть это первый уровень самой истории, буквального содержания ее. Это прекрасная история.
Secondly, parables often teach us about how we're supposed to live, what good ethical behavior is.
Во-вторых, притчи на втором уровне учат зачастую нас этическим нормам, как нам нужно жить.
Not all parables do that, but some of them certainly do.
Не во всех притчах содержится такое учение, но во многих есть.
And this parable certainly does that.
И эта притча в ней явно содержится такое этическое учение.
All Christians and many non-Christians have recognized that here is a wonderful exposition of what it means to love my neighbor.
Как верующие, так и неверующие очень многие признают, что эта история очень хорошо объясняет, как же нам нужно относиться к своему ближнему.
Thirdly, parables sometimes teach us, or often teach us, about the kingdom of God.
В-третьих, на третьем уровне притчи зачастую учат о Царстве Божьем.
That's obviously true of many parables. You remember Jesus often starts them by saying the kingdom of God is like this.
Иисус даже многие притчи свои начинал такими словами: Царство Божье подобно. Идет притча.
What is the nature of God's kingdom?
То есть многие притчи об этом и какова природа Царства Божьего?
And certainly this parable operates at that level too.
И эта притча и на этом уровне тоже говорит нам что-то.
This is a parable about God's kingdom at that level.
То есть эта притча говорит нам и о Царстве Божьем, то есть и на третьем уровне.
About the kind of mercy that God shows.
Она показывает милость, которую проявляет Господь к людям.
Sometimes, just sometimes, there is a fourth level as well.
И иногда, не во всех притчах, но иногда есть еще и четвертый уровень в притче.
Sometimes the parables teach us about Christ.
Иногда некоторые притчи учат нас о самом Иисусе Христе.
That's true, for example, of the parable of the lost sheep.
Это касается, например, притчи о потерянной овце.
Or the parable of the lost coin, or the parable of the prodigal son.
Или притчи о потерянной монете, или притчи о блудном сыне.
And I think it's almost certainly true of this parable as well.
Я думаю, что и в этой притче можно с полной практической уверенностью утверждать, есть и этот уровень.
All Christians have recognized this, that this is a picture of Christ's love for us.
И, в общем-то, все христиане признают, что эта притча показывает нам картину любви Иисуса Христа к нам.
That he is the good Samaritan par excellence.
Что Иисус Христос вот этот добрый самарянин в его наивысшем воплощении.
So a parable can operate in these four levels. Now, I'm not suggesting that all parables operate on all four levels, but some of them do. But we can look for these certainly in some of them.
И я не говорю, что во всех притчах есть все эти четыре уровня, но есть хотя бы один или больше. В некоторых есть все четыре уровня.
The question is, what is Jesus teaching this man in this parable?
Вопрос в том, чему учит Иисус Христос этого человека, с которым он ведет беседу, через эту притчу.
First of all, he's teaching him what it means to love my neighbor.
Он его учит тому, что означает любить своего ближнего.
It's very easy to say the second great commandment, that we're to love our neighbor as ourselves.
Очень легко повторять эту заповедь, вторую великую заповедь, «Люби ближнего, как самого себя».
But it's quite different to actually do it.
И совсем не так легко, наоборот даже, исполнять ее.
Just think about how much time you spend on yourself every day, loving yourself.
Только вспомните, сколько времени каждый день вы тратите на самого себя, проявляя любовь к самому себе.
Sleep for 8 hours, getting rest.
Вы спите 8 часов, и таким образом давая себе возможность отдохнуть. Тратите несколько часов на то, чтобы кушать или готовить пищу. Умываете себя, одеваете, заботитесь о своем теле, на все это вы тратите время.
Just think about all the time, all the energy, all the effort you spend every day on yourself.
То есть подумайте, сколько времени, энергии, сил вы тратите на себя.
You spend most of your money on yourself.
Большинство денег своих вы тратите тоже на самого себя.
Just think, if you actually loved anybody to the same degree you love yourself, what that would mean.
Теперь представьте, что вы бы любили какого-то человека в той же степени, в которой вы любите самого себя.
Because true love, and that's what Jesus is teaching us, is to expend the time, the kind of energy and money and time on other people that I spend on myself.
Ведь истинная любовь, о которой говорит Иисус Христос, к ближнему, как к самому себе, то есть столько же сил, энергии, денег, сколько я трачу на себя, времени, надо тратить на других.
That's, of course, what the Good Samaritan is doing here. He is putting an enormous amount of effort, of time, of money, and his own security on the line when he cares for this man.
И добрый самарянин сделал именно это. Он потратил свое время, свои деньги, свою энергию, даже рисковал своей безопасностью, чтобы помочь этому человеку.
So that's the first thing Jesus is teaching this man. And what it really means to love my neighbor. It's easy to say, but do you really do it?
То есть это первое, чему учит Иисус Христос через эту притчу, что и учит этого человека. Да, тебе легко сказать, люби своего ближнего как самого себя, но вот как это сделать, как это делается?
The second thing that Jesus is talking about is who my neighbor is. Who is my neighbor?
Второе, о чем говорит Иисус, это кто ближний, кто является моим ближним.
Now, who am I obligated to love?
Кого я должен любить? Who is it ближний? He wants to ask.
Yes, sorry.
How does it relate to the third principle, understanding?
I'll come back to that.
Я вернусь к этому, завершу это, как бы покажу, как.
I'll come back to that. I'm getting there. Don't worry.
Не переживай, я веду все это к этому. Только терпение.
I was asked to expand the parable here, the story, this meeting with Jesus.
Попросили меня поговорить об этой притче и дать толкование ее.
Okay. So secondly, Jesus is answering the question, who is my neighbor?
То есть, во-вторых, Иисус отвечает на вопрос, кто мой ближний?
And Jesus' answer to this is that my neighbor is not just my wife or my husband.
И Иисус отвечает, что мой ближний — это не только члены моей семьи, моя жена или мой муж.
Not my, just my children or my parents or my close friends.
Мои дети или родители или мои близкие друзья.
My neighbor, who I must love, is anybody who is in need of my help, maybe even an enemy.
Ближний мой — это любой человек, который нуждается в моей помощи, даже может быть мой враг.
In fact, my neighbor may be people I really do regard as an enemy.
И на самом